Здравствуйте, друзья радиослушатели! Снова подошло время для встречи с вами. И снова в эфире программа «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Сегодня мы продолжим наше ежедневное изучение Библии, но также и ежедневный краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Друзья, я приглашаю вас участвовать в этих программах вашими письмами, комментариями, вашими вопросами, если вы решитесь вашими прямыми телефонными контактами с нами. Для тех, кто решит вступить с нами в контакт, вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Наш телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну, а теперь, как всегда, краткий обзор почты «Друзья», то есть ваших писем, слушатели. Сегодня у нас письмо из города Натальино, Харьковской области, пишет его молодой человек Петр. Вот что пишет в своем письме «Друзья-радиослушатели» Петр. Он говорит так: «Здравствуйте, уважаемые друзья, пишу на ваш московский адрес, который узнал из передачи «Библейской лекции», а пишу потому, что у меня накопилось много вопросов, и на которые не нахожу ответа. И один из них – это кто есть истинный Бог? Если бы была одна религия, то и вопросов не было бы. А так нужен ответ». Мне 27 лет, уже 5 лет после травмы позвоночника, я прикован к постели. И я пытаюсь найти для себя выход как в физическом, так и в духовном плане. Читаю много оздоровительной литературы, в которой описываются люди, которые достигли в своем физическом состоянии такого результата, что как бы получили доступ к космическому сознанию. И у них развились сверхспособности, и здесь описываются разные различные истории и упражнения, как поправить свое здоровье. Это и очистка организма, и диета, и диепитание, и так далее, и тому подобное. Неужели, чтобы достичь Бога, нужно физическое самосовершенствование? А если мне невозможно этого достичь? И если еще предлагают повторять каждый день различные мантры, и ты будешь счастлив. Или что у каждого есть карма, и наша теперешняя жизнь зависит от прошлой, а будущее будет зависеть от этой. Как будто бы найдена новая рукопись о учении Христа, где он учит людей, как правильно голодать, что кушать, как очищать кишечник и весь организм. Но ведь всего этого в Новом Завете нет. Да, и с христианами у меня много вопросов. Все истинные, а другие не истинные. И все приводят в пример 24 главу Евангелия Матвея. Кому верить, не знаю. Уже как полтора месяца тому назад я встретил вашу передачу «Библейские лекции» по радио, и у меня есть к вам доверие. Я хочу верить и хочу жить, как хочет этого Бог. Потому что было прежнее, у меня все отошло, и друзья, и работа, и интересы, а нового нет. Пожалуйста, помогите мне разобраться. В частности, Александр, вы говорили, что у вас есть книга «Лабиринты веры и путь к истине». Если можно, пожалуйста, помогите мне с этой книгой. Заранее вам за все благодарен, с уважением, Петр. Так, друзья, пишет Петр из города Натальино, Харьковской области. «Дорогой Петр, как хорошо, что ты нам написал, и поделился своими переживаниями и мыслями о духовном поиске. «Дорогой Петр, я тебя прекрасно понимаю, и, зная твое тяжелое состояние, могу сказать, что если бы мы, люди, могли бы вообще совершенствоваться без Бога нашими личными усилиями, то тогда спрашивается, зачем приходил Христос? Зачем нужно было Ему страдать за нас и брать на Себя наши грехи? Ведь именно для этого Христос и пришел, чтобы нас возродить к новой жизни, чтобы дать нам свободу от грехов, от этого рабства. Мы в своих грехах и преступлениях никогда не будем совершенными, и никогда и ни при каких медитациях и диетах не станем лучше. Мы рождены во грехах, и мы живем во плоти, и лишь родившись от Духа Святого свыше, мы можем получить новую природу. Ты пишешь, дорогой Петр, что хочешь верить и хочешь жить, как Бог этого хочет, но пока у тебя ничего нового нет, хотя все прежнее прошло, и друзья, и работа, и интересы. Что делать? С нашей стороны, дорогой Петр, уже делать не нужно ничего, кроме одного. Это просить Господа, чтобы Он своим Святым Духом коснулся тебя. То есть молись, молись и молись своими простыми, искренними словами. Молись о прощении, молись о новой жизни духовной. Молись, и ты увидишь, как Господь начнет беседовать, разговаривать с тобой. Никто этого за тебя не сделает. Никакой священник или же пастырь, ни мама, ни папа. Ты сам должен молиться к Нему и просить прощения и очищения от грехов. Это касается всех, и полностью здоровых людей, и больных. Потому что все мы согрешили и лишены славы Божьей, говорит нам Слово Божье. Никакие мантры, никакие голодовки и очищения кишечника не помогут человеку, если кровь Иисуса Христа не омоет нас. Так что, дорогой Петр, итак, во-первых, молись сам к Богу напрямую, без никаких посредников человеческих, и молись всегда во имя Иисуса Христа. Он есть единственный посредник между Богом и человеком. Нет другого имени под небом, данного человеком, чтобы спастись, дорогой Петр. Во-вторых, я должен сказать, что о тебе с настоящего момента, я уверен, многие слушатели будут молиться и просить у Господа твоего духовного нового рождения. Я об этом уверен, и сам я лично тоже буду молиться о тебе. И в-третьих, я высылаю тебе адрес тоже молодого человека из города Ковля, который в очень тяжелом физическом положении, но который принял Господа Иисуса Христа несколько лет назад в свое время, и в свое сердце он принял Господа, и вот теперь многим и многим он помогает своей проповедью через письменное общение с такими людьми, как ты, дорогой Петр. С моей стороны я тебе тоже высылаю все то, что считаю полезным для твоего духовного возрождения. Благословение тебе во всем. Друзья радиослушатели, вы только что прослушали письмо от молодого человека Петра из Харьковской области, а теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции, чтобы изучать, исследовать книгу книг Библию. Дорогие друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо с вами встречаться, друзья, в нашей первой части этой программы, но я надеюсь, что вы остаетесь всегда и на вторую часть этой программы, чтобы вместе изучать Библию. Пожалуйста, откройте ваши Библии на Псалме 78. Сегодня мы посмотрим на будущность Израиля во время великой скорби. Псалом 78, к которому мы теперь подошли, это молитва. Но молитва не для вас или меня, а для народа израильского в часы их величайшей скорби, которые придут для них. Псалом написан Асафом, великим музыкантом и поэтом. В первом стихе мы слышим как бы крик сердца этого человека: «Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой, Иерусалим превратили в развалины». Друзья, этот псалом пророчески относится к далекому будущему, но он также точно рисует картину осады Иерусалима и его взятие царем Навуходоносором и последующее вавилонское пленение. Но полное исполнение этого пророчества будет во время великой скорби. Значение этого псалма нам станет более понятным, если мы посмотрим на тот факт, что во все века до вавилонского пленения лживые пророки усыпляли сознание людей, говоря, что Бог никогда не допустит поражения Израиля и его пленения. Вопреки их предсказаниям, Иерусалим был взят, а остатки уцелевшего народа были уведены в плен. Храм, о котором говорилось, что он не будет разрушен, был разрушен, слушатели. Впоследствии это случилось несколько раз. Все это заставляло этих людей вопиять к Богу. Написано: «Трупы рабов твоих отдали на снедение птицам небесным, тела святых твоих зверям земным». Конечно, это ужасное кровопролитие не вкладывалось в понимание израильтян. Почему Бог допустил все это? Лживые пророки все время говорили им, что этого не случится с Божьими людьми. И хотя пророк Иеремия, будучи верен Богу, предупреждал их о грядущем суде, он был дискредитирован в глазах людей и был назван врагом народа. Израильтяне не могли понять, почему Бог не защитил их. Этот вопрос встает перед ними и в наши дни. Я думаю, слушатели, что многие-многие иудеи, евреи стали атеистами вследствие страшных преследований и страданий их народа во время власти Гитлера. Может быть, они имеют те же самые вопросы, которые имел псалмист. Но были ли они верны Богу, чтобы ожидать помощи от Него, спрашивается. Вошли ли они в верное общение с Ним? Приняли ли они своего Мессию? Обратились ли они к Нему? Ответ, друзья, конечно, будет нет. К сожалению, нет. Бог судил своих людей в прошлом. Он судит их и в наши дни. Я думаю, что большой суд пришел и на церковь, и еще усилится в будущем. Суд приходит и на народы, друзья. Всегда в истории мы видим, друзья радиослушатели, что Бог долго терпит, иногда даже столетия, но потом приходит наказание. Слушайте крик израильтян к Богу. «Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно? Будет пылать ревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают». Потом они взывают к Нему, к Богу, о прошении: «Не помяни нам грехов наших предков, скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены». Друзья, их предки грешили, и они сами продолжают грешить. Только через смерть Иисуса Христа Бог может смыть с них грехи и забыть о них. Но когда Христос отвергается, тогда неизбежно приходит суд. Теперь, друзья, прислушайтесь к печальному крику этих страдающих людей. «Помоги нам, Боже! Спаситель наш, ради славы имени Твоего, избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего». Дети Израиля, друзья, хвастались тем, что Бог среди них и что Он всегда избавит их. Но Бог не избавил их, и они сделались предметом для насмешек. Язычники делали забаву из них. И вот Асаф, псалмопевец, спрашивает, для чего язычникам говорить «Где Бог их?» Да, сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов твоих. И заметьте, какой благодарностью оканчивается этот псалом. «А мы, народ твой, и твоей пажити овцы, вечно будем славить тебя и род возвещать хвалу тебе». Друзья, в грядущем царстве навсегда исчезнут их скорби и их слезы, и будет возноситься хвала Богу за поколения, за те поколения, которые они жили, и из поколения в поколение будут передаваться эти восхваления, друзья. И вот теперь перед нами Псалом 79. Это тоже молитва. Это молитва к пастырю Израиля. В этой серии псалмов продолжается та же мысль и то же пророческое развитие. Псалом был написан Асафом во время царствования Давида. Здесь просьба, просьба к пастырю Израиля снова вести их. Это прекрасное изречение, друзья, пастырь Израиля. Я хотел бы спросить вас, перед рассмотром этого псалма, является ли он пастырем вашей жизни, друзья? И вот мы читаем здесь: «Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя». Пастырь Израиля есть никто иной, друзья, как Господь Иисус Христос. Здесь же выражение «водящий Иосифа, как овец» указывает на шествие колен Израиля через пустыню в то время, когда они приближались к обетованной земле, чтобы овладеть ею. И псалмопевец, как бы вспоминая это, говорит: «Явись снова, Господь! Приди снова к нам на помощь, будь нашим пастырем, как и раньше ты вел народ, так и сегодня веди нас». Псалмист обращается к Богу, который встретился с этими людьми в святое святых месте, пред Ефремом и Вениамином и Манасию, воздвигни силу твою и приди спасти нас. Зачем здесь, друзья, вспоминается Ефрем, Вениамин, Манасия? Я думаю, ответ на это мы находим в книге чисел во второй главе. Если вы читаете эту часть Писания, вы найдете, что в расположении колен Израиля вокруг скинии собрания эти три колена располагались сейчас же, друзья, сейчас же позади Ковчега Завета, который вел детей Израиля через пустыню. Мы здесь видим как бы картину, нарисованную о том, что чем ближе мы к Богу, тем лучше Он нас водит по разным житейским ситуациям. Уважаемые слушатели, как всегда, в середине программы я делаю эту остановку, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, к тем, кто только что настроил свой приемник на нашу волну, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Библейские лекции выходят в эфир ежедневно в это же время на этой же волне. У микрофона ведущий с этой стороны эфира, с вами Александр Захария. Друзья, я также хотел бы сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, и вы решили ее изучать серьезно, систематически с нами, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся выслать вам Библию чем побыстрее. А в этот момент мы изучаем Псалом 79, друзья радиослушатели, и я только что говорил, что псалмопевец во имя своих же друзей и братьев, он просит как бы Господа в молитве, чтобы Господь не оставлял их, чтобы Он вел их, как в то время, в древнее время Он вел народ израильский через пустыню. И вот здесь, в молитве, мы слышим вопль народа к Богу вести их так, как Он прежде их вел. «Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Этот стих повторяется в псалме 3 раза. Это как бы припев в песне. Потом мы читаем дальше: «Господи, Боже сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего?» Это скорбный напев. Это плач, печальная часть псалма. Псалмист чувствует, что Бог рассердился и поэтому не отвечает на молитвы его людей. «Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере». Друзья, это слезы страданий. Ни один народ не страдал столько, как страдал народ израильский и выжил. Большинство народов, если бы с ними обращались так, как с евреями, были бы, конечно, истреблены и исчезли бы давно с лица земли. Израиль пил слезы страданий на протяжении столетий. Почему? Потому что, говорит Слово Божье неоднократно, что отверг пастыря. Когда Господь был на земле, Он смотрел на Иерусалим и плакал над ним, и сказал: «О, если бы и ты, хотя в сей день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Слушатели, ясно и четко написано: они не узнали времени посещения своего Господа, своего пастыря. Здесь, именно здесь, главная причина, почему евреи должны пить слезы. Многие мне пишут и спрашивают: когда все это кончится? Почему мы страдаем? Ведь это неправильно. Почему мы страдаем? Это древний еврейский, видимо, вопрос. Мне присылают письма и говорят постоянно об этом. Слушатели, они, говорит Слово Божье, не узнали посещения Господа. До этого момента это трагедия в народе, но, слушатели, придет время, когда они увидят распятого Христа, сходящего с небес, и примут Его. Но мы читаем далее, стих 8, где говорится: «Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Это сияющее лицо будет лицо Мессии, лицо Господа Иисуса Христа. А здесь другой замечательный стих, который говорит: «Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее». Бог вывел, помните, народ израильский из египетского рабства, изгнал языческие народы из Палестины и насадил там Израиля, свою виноградную лозу. Израиль построил там храм, чтобы в нем поклоняться Богу. И там им было сказано, что их храм будет разрушен, а сами они будут уведены в плен за то, что повернулись спиной к Богу. В стихах от 10 и далее мы читаем, что «Он очистил для нее, для лозы, место и утвердил корни ее, и она наполнила землю». горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божьи. Она опустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все, проходящие по пути? Около 600 лет Бог охранял изгородью эту страну. Ни один большой народ не посмел сделать нашествие на Израиль и разорить его до конца, но пришел день, когда Бог удалил изгородь и разрешил врагам Израиля опустошить страну. Он сделал это потому, что Израиль отверг своего пастыря. Не подумайте, друзья радиослушатели, что я говорю что-то против израильского народа, или лучше сказать, что-то противное против израильского народа. Нет, я благословляю народ, я благословляю израильтян, но мы должны знать историю, мы должны знать все то, что происходит и происходило с народом Израиля. Но мы читаем далее, стих 18. «Да будет рука твоя над мужем, десница твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе». По правой руке Бога, друзья, находится место могущества. Это израильский Мессия. Давид писал: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в полножие ног твоих». Господь Иисус применил это место к себе, когда его враги поставили под сомнение, Мессия ли он. Сегодня, друзья, Иисус сидит одесную Бога, но он придет на землю как царь царей. Псалом оканчивается словами: «И мы не отступим от тебя, оживи нас, и мы будем призывать имя твое». Друзья, придет день, когда Израиль примет Господа Иисуса Христа. Псалом 80, который мы окончим сегодняшнюю лекцию, есть песнь избавления и является продолжением предыдущей молитвы. «Радостно пойте Богу, твердыни нашей, восклицайте Богу Якова, возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтырью, трубите в новомесячье трубою, в определенное время, в день праздника нашего». Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Яковлева. Друзья, это прекрасная картина праздника Кущей. Израиль имел 4 праздника в году: Пасху, праздник Пятидесятницы, праздник первых плодов и праздник Кущей, называемый также праздником Труб. Дальше, начиная 9 стихом, мы читаем: «Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе, Израиль. О, если бы ты послушал меня, да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их». Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Сегодня, слушатели, Израиль еще не обратился к Богу, не принял Мессию. В наши дни нет большой разницы между израильтянами и другими народами в их отношении к Богу. Все люди должны обратиться ко Христу, чтобы быть в верном положении перед Богом. Да поможет всем нам Господь именно сделать это. Уважаемые слушатели, наша программа подошла к концу. Я был очень рад встретиться с вами. И если вы, слушатели, думаете серьезно изучать Библию ежедневно, систематически, присоединяйтесь к нам в это же время, на этой же волне. В 18:25 по московскому времени мы с вами можем продолжить это изучение, библейские лекции. И я приглашаю вас на волнах 25 и 31 метр. А пока желаю вам самого прекрасного. До свидания, друзья.